Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 14 июня, сейчас 14.05. В студии Юрий Буткин. Всем доброго дня. Новости, которые мы будем обсуждать в течение ближайших 20 минут. Государственная Дума в окончательном чтении приняла сегодня закон о реновации жилого фонда Москвы, и бывшего главу ФСИН Александра Реймера приговорили к 8 годам колонии. Мы продолжаем. Итак, согласно документу, который приняла в окончательном чтении Государственная Дума, закон о реновации жилого фонда Москвы принят. В программу войдут дома не выше 9 этажей, построенные по типовым проектам 57 до 68 годов. Правда, в этот список могут быть включены и многоквартирные дома первого периода индустриального домостроения и аналогичные им здания. Отмечается также, что при переселении людям будут предоставлять равнозначное или равноценное жилье, то есть благоустроенное помещение, площадь которого не меньше освобождаемой, с таким же количеством комнат и в среднем на треть дороже. В качестве альтернативы предлагается и денежная компенсация. Помимо этого, собственники квартир, вошедших в программу реновации, освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт, а жителям коммуналок будут при этом давать отдельные квартиры. Мэрия Москвы в начале мая опубликовала предварительный список домов, которые планируют под снос. В него вошло примерно 4500 зданий. Чтобы попасть в окончательный список реновации, за снос должны выступить 2/3 жителей дома. Впрочем, основные голосования, насколько я понимаю, либо уже закончились, либо в эти часы заканчиваются. Пока депутаты Государственной Думы принимали в окончательном чтении закон о реновации жилого фонда Москвы, сторонники и противники реновации, по сути, сегодня вступили в реальный спор прямо перед подъездом Государственной Думы. И мой коллега Александр Капков за происходившим наблюдал. Он в студии. Саш, добрый день.
Юра, что добрый это день, было? Всех приветствую. Ну, в принципе, достаточно уже рядовая ситуация, потому что и первое чтение, и второе чтение мы наблюдали все то же самое. Люди стихийно собирались около здания Государственной Думы для того, чтобы открыто высказать свою позицию, чтобы сказать ее в лицо государственным нашим депутатам, депутатам Государственной Думы. И сегодня происходило все то же самое, с одной лишь такой небольшой поправкой, но хотя это и в прошлые разы было. Люди собираются как противники, так и сторонники этого документа, закона о реновации жилищного фонда.
Ты
и
там был?
Смысл, да, и смысл в том, что в Государственной Думе, если вдруг кто вот не особенно, может быть, там бывал, заходил внутрь, очень просто, есть два подъезда. Это достаточно большое здание, более того, там два здания, новый корпус и старый корпус. Старый корпус — это тот, который стоит на улице Охотный ряд, смотрит на гостиницу «Москва» бывшую, сейчас я уже даже не вспомню, как она называется, какими-то английскими словами. Новый корпус — это тот, который находится в Георгиевском переулке, и, в принципе, основной вход, он всегда со стороны Георгиевского переулка. То есть, знаете, нельзя даже говорить, что он там какой-то черный или не черный. Просто он находится не на главной улице. И многие депутаты заходят, большинство депутатов заходят именно через этот подъезд, если я не ошибаюсь, это 12-й подъезд. Через парадный, который находится на улице Охотный ряд, заходят очень немногие. Вот прям даже, наверное, единицы. Возможно, это какие-то вот, возможно, самые. Вот я знаю, что Владимир Жириновский любит заходить через этот вход. Не знаю, с чем это связано. Сегодня через один вход зайдет, завтра через другой зайдет. Зайдет вход. Так что смысл в том, что есть действительно такой проходной подъезд, куда заходит, через который заходят все депутаты. Вот около него сегодня выступали те, кто за реновацию. Они достаточно громко выступали, я должен сказать. То есть у них в руках почти у каждого были плакаты, на них были написаны в основном улицы, номера домов, которые нужно, по их мнению, включить в программу под снос, которые, по их мнению, опять это же, несправедливо вот не включены.
Это важная деталь. То есть это были не сторонники реновации в принципе, а сторонники реновации каждого конкретного дома.
Вообще, главное требование вот от тех, кто выступает, будем говорить под общим названием «за», это то, чтобы расселили коммуналки, это то, чтобы расселили ветхое жилье, это то, чтобы расселили как так называемые коридорки, как они называют. В принципе, я так и немножко не понял, чем это отличается от коммуналок, да? Коридорки, коммуналки.
Ну, это просто, насколько я понимаю, ну,
такая общежиточного варианта.
Это так спланированные жилые дома.
Да.
Ну,
да,
хорошо.
Да, да.
И все-таки
вот такие вот варианты, то есть они хотят, чтобы они были расселены, хотя они могут быть
находиться в новых домах. Важно понять, ведь вроде как реновация проходит, первое чтение, второе, вроде как все идет как нужно. И люди приходят для того, чтобы выступать за. Чего-то не хватает, говорят они в этом законе.
Не хватает именно их номера дома в списке под снос. Потому что у нас сейчас есть предварительные списки, куда вы знаете, мы же не включили все дома, да? Вот, ну, там, да. Там было несколько критериев. Так вот, дома вот именно этих жителей, которые выступают за и приходят, и приходили в том числе сегодня к зданию Государственной Думы, они не были включены. Точно так же, как и вот дом, в котором живут мои родители. Он не был включен. Но если бы, например, жители вот моего дома, дома моих родителей, захотели бы это, если бы он их по каким-то там параметрам не устраивал, вот они бы сегодня тоже пришли и сказали, что мало того, что
подожди,
мы за...
Мы зачем еще... для этого ходить в Государственную Думу? Ведь власти уже объяснили. Если вы хотите, чтобы ваш дом включили в этот список, проводите общее собрание собственников.
Но они хотят, чтобы были расширены документы, готовящиеся сейчас, потому что, конечно, в третьем чтении это уже почти финальный вариант документа. Конечно, хотели, чтобы было много новых параметров, чтобы более детально подходили к составляемым спискам, чтобы, возможно, как-то учитывать людей, которые самоорганизовались и, несмотря вообще на состояние дома, его возраст, и его там подъезды и лифты, и вот, вот они сказали, что мы хотим, чтобы его снесли. И чтобы они, ну, то есть там много разных предложений.
Хорошо,
звучат,
это сторонники звучат. Реновации.
Да.
Теперь противники.
Противники. Можно я еще вот со стороны, знаете, георгиевские сторонники, будем так их говорить, они, как я уже говорил, довольно шумно выступали, и лозунги всякие были, и кричалки. Это, кстати говоря, не понравилось тем, кто выступал против этого закона. Они приходили на эту улицу к своим соседям и подходили к сотрудникам полиции для того, чтобы пресечь, как по их словам, несанкционированный митинг был, ну, вот как-то...
Ух ты!
Запрещен все-таки, да, потому что им казалось, что когда люди стоят с плакатами, кричат какие-то лозунги, то это напоминает несанкционированный митинг. Странно, на самом деле, то, что полиция повела себя довольно флегматично. Она, во-первых, ну, она никак не смогла вообще пояснить. То есть она не могла, например, сказать, санкционирован или нет. А почему вообще должна была говорить об этом? Потому что, например, со стороны...
Сторонников реновации не задерживали.
Не задерживали. Сотрудники полиции дежурили и там, и там. Почему нужно было как-то подтвердить либо опровергнуть информацию о санкционировании? Потому что, например, один из активистов, вот сторонников этой реновации, он сказал, что у них согласованное мероприятие. Проверить это, конечно же, никак не удалось, никаких бумаг на месте не было. Сотрудники полиции также не отвечали на эти вопросы. Единственное, что, по моему субъективному мнению, говорит о возможном согласовании каком-либо, ну или хотя бы об организованности этого мероприятия, да, возможно, там не в мэрии, не еще где-то, так это то, что ровно в 12 часов около 12-го подъезда нового корпуса не было никого. Все разошлись ровно в 12.00. То есть это говорит о том, что как бы была действительно какая-то организация, то, что в 12 часов либо заканчивается мероприятие, либо, ну, вот сами люди сказали, как все, мы в 12 часов расходимся, и там не осталось никого. Там люди остались, пару сфоткались, и все. Такого не наблюдалось около вот первого главного подъезда на Охотном ряду, где как раз были противники этого закона. Я был на месте около 10 часов утра уже, примерно в это время они и собирались, и в 12 часов, естественно, никто не расходился. Такое было движение, на самом деле, плавно перетекающее, люди приходили, люди уходили, когда-то было более активно, когда-то менее активно. Но, опять же, вся эта активность, она очень сильно отличается от того, что было в Георгиевском переулке. Почему? Потому что ни одного плаката – раз. Ни одного лозунга – два. Никаких организованных скандирований – три. То есть это вот все то, что я перечисляю, было в Георгиевском переулке. Единственное, что как бы их отличало, то есть мы понимали, вот человек, проходящий мимо, понимал, что вот здесь какая-то основная группа сконцентрировано, потому что у них есть вот те самые ленточки, как мы... И надо придумать им название. Аварийные ленточки, я бы их называл, да?
Тогда эти за что задерживали? Но именно здесь задерживали?
Но там были единичные задержания, я вам должен сказать, потому что, да, действительно, люди некоторые достаточно активно выступали, либо, может быть, активно общались с прессой, например, как это вот было при мне, когда человек, может быть, как-то переходя на крик, рассказывал о том, рассказывал о своем мнении, о своей ситуации.
Если человек я не просто дает интервью, что называется, почти крича.
Ну да, бывают такие активные. Это вот то, что было при мне. Но я вас уверяю, после этого люди отправлялись вот в автозаки, которые, да, там были припаркованы, но при этом они через некоторое время уже оттуда выходили. То есть ни о каком массовом задержании или о каком-то вот очень жестоком задержании, конечно, речи не шло. Здесь, на этом месте, на Охотном ряду, около подъезда главного, тоже дежурили сотрудники полиции, они следили за соблюдением правопорядка. Они много, кстати говоря, общались с людьми, которые приходят. Люди подходили, сотрудники полиции приходили. И это общение было не то чтобы на какие-то злободневные темы, а именно вот на темы того, как нужно соблюдать порядок вот на мероприятиях подобных, да, потому что вроде бы большое количество людей, ну, около нескольких десятков, да, я не думаю, что там было 100 человек, я думаю, что там было около 50 человек.
Но ты называешь это большим количеством?
Я называю это большим количеством для стихийного какого-то такого мероприятия возле Государственной Думы, которое, естественно, должно привлекать внимание сотрудников полиции. Вот для чего, понимаете? Я имею в виду именно об этом. Не о мероприятии, полиции как таковом, а когда сотрудники полиции обращают внимание, то, что 50 человек стоят в одном месте и вот чем-то одним связаны.
Тут вопрос, Юрий пишет нам через Телеграм, напомню, это прямой эфир, можно писать через СМС-портал, через Телеграм или звонить в прямой эфир. Так вот, Юрий пишет, тех, кого нагнали за реновацию, не хватали даже с плакатами и криками, а вот противников опять вязали, мол, полицейское государство. Вот эта вот формулировка «нагнали за реновацию», и там люди производили впечатление людей, пришедших самостоятельно.
Я хочу еще раз подчеркнуть, что исключительно субъективная моя оценка сейчас присутствует. Организованность как таковая есть и там, и там. Отличается она? Да, отличается. Но при этом я должен сказать, что если мы говорим о сторонниках, то там есть, на самом деле, и у сторонников, и у противников есть организованные, как сказать, мелкие группы. То есть это, скорее всего, люди по 5, по 10 человек из одного района, например. У них есть, да, действительно, какой-то вот... как угодно называйте, организатор, координатор, лицо ответственное, которое их всех сюда пригласило, и лицо максимально инициативное, чтобы всех собрать вокруг себя. Но это есть и там, и там. Единственное, как бы, что их выдает, я говорю, это какое-то вот, может быть, одно место жительства, один район жительства, поэтому они так выглядят. И это было и там, да, действительно. Ощущается ли это как-то субъективно вот по-разному? Да. Но говорить о том, как это плохо или хорошо, ну, здесь как очень уж сложно.
Корреспондент радиостанции «Говорит Москва» Александр Капков сегодня был у здания государства Думы и наблюдал за тем, как сторонники и противники реновации вступали в спор не только с депутатами Государственной Думы, но и между собой. 7373948, телефон прямого эфира. Депутаты тем временем приняли в окончательном чтении закон о реновации жилого фонда Москвы. Нам нужны, естественно, противники реновации. Каковы ваши действия дальше? 7373948, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Можете писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК». Кабот. Слушаем вас. Здравствуйте. Не получилось. 7373948. Этот номер. Набирайте. Так, 7373948. Да, кстати, мы следим за лентами новостей. Срочное заявление от Минобороны Российской Федерации мира в Алеппо Хрупки. На западе и севере города наблюдается высокая концентрация террористов. Еще одно срочное сообщение силовиков в МРСК центра. Об этом было уже упоминание в новостях. Интересовали налоговые отчисления его бывшего генерального директора. Возвращаемся к окончательному чтению закона о реновации жилого фонда. Получается, что большинство, а большинство именно довольно тем, что будут реновировать дома, большинство обыграно, а обыгрывает меньшинство людей, которые недовольны. Что будете делать? Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да,
только что был на Тверской 13, куда отвез документы от собственников, которые против этого чудовищного, на мой взгляд, закона.
А что значит документы от собственников, которые против?
Это значит то, что мы провели собрание собственников нашего дома.
А, вы говорите только о своем доме, так?
Да, то есть это центр Москвы, да. Очень много агитаторов, которые планируют, так сказать, нас оттуда... ну что значит оттуда? Захватить, грубо говоря, нашу землю, чтобы построить там другое жилье совсем для других людей.
Хорошо, это ваша теория, все-таки давайте на практике. Итак, ваш дом стоит в списке, но вы собрали собрание и большинством приняли решение, что не хотите реноваться.
Нет, он не стоит в списке, но по, так сказать, имеющейся информации, очень много желающих в эти списки наши дома внести.
Что это значит? Что за желающие, если это не собственники?
Это соседние корпуса, которые, как по их мнению, это коммунальные квартиры, во-первых, это соцнайм, во-вторых, они хотят за счет государства улучшить, естественно, свои жилищные условия. Я их, в принципе, понимаю, но я эту квартиру, грубо говоря, купил за свои деньги. Никому ее отдавать не хочу. Вот у меня такая позиция.
Понятно, спасибо. Вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой к нам присоединяется. Петр Олегович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, все, третье чтение пройдено, закон о реновации жилого фонда вот в таком виде, скорее всего, и будет принят.
Да, совершенно верно, он будет принят, он уже фактически принят Государственной Думой. Я думаю, что наши коллеги Совет Федерации, которые участвовали тоже над работой в законе, подтвердят наше решение, он будет отправлен на подпись президенту России.
Сегодня в СМИ пишут о том, что вы приняли решение по третьему чтению всего за 20 минут. Не слишком ли быстро?
Ну, дело в том, что вот этот подход, немножко он такой журналистский с точки зрения высчитывания хронометража. На пленарном заседании это происходит быстро только потому, что это очень долго до этого согласовывается в профильных комитетах и во фракциях Государственной Думы. И я обращаю ваше внимание, что практически единогласно этот закон поддержали, за исключением там двух депутатов-коммунистов, которые защищают свои, так сказать, позиции. Все остальные депутаты всех фракций голосовали за принятие закона в третьем чтении, потому что реально учитывает интересы всех, и тех, кто за реновацию, и тех, кто против, и в целом права граждан.
Вообще, если говорить о том, что можно назвать, ну, я не знаю, так сформулируем, ключевые изменения в законе между вторым и третьим чтением, что-то есть такое?
Между вторым и третьим чтением, как правило, ключевые изменения не происходят, они все готовятся ко второму чтению. Я могу сказать, что закон обеспечил право на судебную защиту собственности, на обжалование действий властей, на выбор вариантов при предоставлении новой квартиры, либо денег, денежного возмещения, ну и многое-многое другое, о чем говорили те, кого этот закон тревожил. Я надеюсь, что сейчас все эти опасения сняты. Осталась определенная категория людей, которые оперируют своими представлениями о частной собственности, но всем вам хочется напомнить, что в многоквартирном доме понятие частной собственности во всем мире ограничено решениями собственников дома. Поэтому, если бы они, к примеру, находились в Швейцарии, то подход был бы точно таким же и там.
Скажите, вот в последние дни появились самые разные сообщения по поводу того, каким образом будут возвращать деньги, которые так или иначе будут потрачены при строительстве домов по программе реновации. Так кто все-таки эту программу будет финансировать?
Ну, первоначально это финансирование на старте программы происходит из государственных бюджетных денег города Москвы. Субъект федерации может себе позволить запустить эту программу в дальнейшем. Сколько я понимаю, московские власти хотят привлекать к этому инвесторов, которые будут при расселении получать возможность тоже, так сказать, свои инвестиции возвращать. Не исключено также участие и граждан самих. Существуют у нас законы, которые определяют там долевое строительство и так далее. Это процесс длинный, он рассчитан на 15 лет. Сейчас сказать точно по пунктам, в какой год какое финансирование будет преобладать, сложно. Но то, что точно, то, что правительство Москвы, так сказать, будет финансировать на старте этот проект и его запустит. А дальше идея в том, чтобы он уже финансировался, так сказать, на самоокупаемости.
Ну и еще один вопрос. Сегодня в заголовках-то как сказано? В окончательном чтении закон о реновации жилого фонда Москвы. В последние недели очень много говорили о том, что нужна реновация жилого фонда и в других городах. Перспективы каковы?
Конечно, есть у нас такая озабоченность у многих депутатов Государственной Думы из регионов. Их избиратели задают им вопрос, а почему вот москвичи, почему нас это касается. Я бы очень хотел надеяться на то, что найдутся средства, и дела в экономике пойдут лучше, чтобы субъекты федерации могли аналогичные программы запускать. В любом случае, у них теперь будет пилотный закон, который они смогут использовать для запуска такой программы, соответственно, применив те решения, которые были найдены по Москве. Самое большое количество пятиэтажек после Москвы на втором месте у северной столицы Санкт-Петербурге. Но есть и много городов, где действительно эта программа изменила бы качественно жизнь людей. А это и есть задача государства – изменить качественно жизнь своих граждан. Поэтому я думаю, что начало положено, а дальше будем надеяться, что все это будет только развиваться.
Спасибо. Вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой был с нами на прямой связи. Сегодня Государственная Дума в окончательном чтении приняла закон о реновации жилого фонда Москвы.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Замоскворецкий суд Москвы признал виновным и назначил наказание в виде 8 лет колонии общего режима, еще и штраф 800 тысяч рублей бывшему директору Федеральной службы исполнения наказаний России Александру Реймеру. Речь идет о деле о хищении 1 миллиарда 300 миллионов рублей при закупке электронных браслетов. Я цитирую сообщение агентства Интерфакса. Там еще сказано, что суд признал виновным и приговорил к 5 годам и 8 месяцам колонии общего режима и штрафу в 600 тысяч рублей бывшего заместителя главы ФСИН России Николая Криволапова. А надо сказать, что прокуратура просила приговорить Реймера к 9 годам и штрафу в 1 000 000 рублей, а в результате получилось 8 лет колонии и 800 тысяч рублей штрафа. Павел Зайцев, член президиума Национального антикоррупционного комитета, он с нами на связи. Павел Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Можно ли считать этот приговор самым суровым в современной истории? По таким делам.
Ну, вы знаете, этот приговор, мягко говоря, мягким не является. Вот. Но, как мне кажется, но по таким суммам, которые были вменены ему, он является, ну, скорее всего, может быть, стандартным, может быть, чуть строже, чем стандартный приговор. Я думал, вот лично я ожидал, что говорят, ну, если, допустим, считать, что он виновен, то, ну, лет 6-7, ну, дали 8. Может быть, чуть-чуть строже, чем я рассчитывал.
Но смотрите, если вы говорите, что это чуть строже, чем вы рассчитывали, а вы в президиуме Национального антикоррупционного комитета, так или иначе, ваши оценки можно считать общественными ожиданиями, а обычно приговоры у нас знак, это какой знак?
Ну, вы знаете, это знак того, что, наверное, все-таки планка постепенно задирается выше, и за, в данном случае, коррупционные проявления, можно сказать, что ему вменены именно подобные действия, можно говорить о том, что приговоры будут более жестокими, более жесткими, чем раньше. Но, скорее всего, это идет борьба.
Но скажите, тогда другая история по поводу жесткости приговоров. Все-таки речь идет о хищении более чем миллиарда рублей, а штраф, который в итоге назначается, всего 800 тысяч. Не слишком ли это мало?
Ну, вы знаете, дело в том, что можно назначить штрафы значительно больше, только можно ли его исполнить. То есть я не знаю, наложен ли арест на его имущество и в какой сумме. Если наложен, то можно было бы говорить о взыскании его имущества в доход государства. Но очень многие люди могут посчитать, что я имущество отдам, пусть мне лучше приговор поменьше дадут, а я денег заработаю. Некоторые так рассуждают. Поэтому я думаю, что все-таки приговор достаточно жесткий, потому что наказание выше, немножко выше среднего за подобные преступления, но, скорее всего, это сигнал о том, что ведется борьба с коррупционными проявлениями, и неприкасаемых нет ни на каком уровне.
Это сигнал о реальной борьбе.
Это сигнал власти.
Да, сигнал власти, но, с вашей точки зрения, это сигнал о реальной борьбе или так называемой показной?
Ну, вы знаете, но показная борьба с реальной достаточно, как я считаю, близко связана, потому что, чтобы реально бороться с подобными действиями, нужны показательные процессы. Да, скорее всего, это показательный процесс, но он в будущем будет влиять в том числе и на реальную борьбу, потому что каждый будет думать, а я не хочу оказаться на его месте.
Ну вот смотрите, сейчас в новостях все чаще и чаще появляются сообщения об обвинениях в адрес того или иного регионального чиновника, как правило, уровня заместителя первого лица. А вот все эти будущие судебные процессы, с вашей точки зрения, будут сопровождаться еще более жесткими обвинениями?
Ну, вы знаете, в каждом случае нужно разбираться. Не каждое обвинение, не каждое уголовное дело даже до суда доходит. Иногда дела прекращаются, то есть на это и есть предварительное следствие, чтобы разобраться. Иногда бывают оправдательные приговоры, но их у нас в суде очень мало. Но тем не менее, не все 100% громкие разоблачения, да, громкие заявления свидетельствуют о том, что в каждом случае будет обвинительный и жесткий приговор.
Хорошо, тогда иначе. Вот эти сообщения, их довольно много в последнее время, как кажется, с вашей точки зрения. Это какая-то кампания?
Вы знаете, я считаю, что в большинстве случаев это кампания по борьбе с нечистыми на руку чиновниками. Вот. Иногда к этой кампании в различных регионах правоохранительные органы постараются, скажем так, добавить и свое участие, показать свою значимость, но в эту кампанию могут попасть и невиновные лица, поэтому на все на это у нас есть правоохранительные органы, которые должны в этом разобраться. Но если правоохранительные органы не забрались, то есть суды.
Спасибо. Павел Зайцев, член Президиума Национального антикоррупционного комитета. Прямо сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 14 июня, 14:35, в студии Юрий Буткин. Мы продолжаем наши темы на ближайшие 25 минут. Президент Путин говорит, что западные политические модели сегодня в России невозможны или пока невозможны. Государственный департамент США объясняет ситуацию с поздравлением с Днем России, точнее, отсутствием такого поздравления, новым подходом. И в Лондоне загорелся 24-этажный жилой дом, и даже есть погибшие.
Новость часа.
Ну и главная новость этого часа, безусловно, в Москве большой дождь и ливень в городе прекратится к концу рабочего дня. Об этом прямо сейчас заявляют в столичном метеобюро, и об этом пишет агентство РИА Новости. С 12 до 18 в Москве ожидается сильный ветер с порывами западного и северо-западного ветра до 15 метров в секунду и выше, местами гроза. Метеобюро говорят, что расчетное количество осадков сегодня 3-5, местами до 12 миллиметров, а это 16% месячной нормы.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Президент Владимир Путин говорит, что западные политические модели в сегодняшней России невозможны или пока невозможны. А вот что он сказал в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале «Шоутайм». Конечно, невозможно себе представить, что сегодня на завтра у нас наступят такие же порядки, как в США, во Франции или Германии. Общество и государство, как любой живой организм, должны развиваться постепенно и поэтапно. Вот это и есть нормальный процесс развития. Потом Путин вспоминал, что в течение почти тысячи лет российское государство складывалось как монархия, потом была так называемая революция 17-го года. Во главе государства оказался Иосиф Сталин. Только в начале 90-х произошли события, которые положили начало новому демократическому этапу развития России. Президент призвал не демонизировать Россию, которая остается демократической и суверенной страной. Преподаватель Высшей школы экономики, специалист в области современных политических теорий Кирилл Мартынов с нами на связи. Кирилл Константинович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, Россия остается по Путину демократической и суверенной страной.
Да, здесь ничего нового на самом деле мы не услышали. Для меня вот самый показательный тезис заключается в том, его можно вычитать, по крайней мере, из слов президента, что Россия все-таки с точки зрения Путина продолжает свое движение в сторону демократии западного типа. Это по-прежнему желанная цель, и рано или поздно подобного рода практики, институты придут и в Россию. Просто вот Путин считает, что сейчас как бы еще не время, мы к этому не готовы. Значит, вот обстановка неподходящая. Это скорее довольно... То есть Путин, в принципе, в течение всей своей карьеры говорил что-то похожее с некоторыми важными, правда, оговорками, о которых можно еще вспомнить. Но сейчас скорее удивляет, что эта риторика у него и сегодня, в 2017 году, когда Россию, в общем, политическая наука прямо описывает как авторитарный режим без каких-либо оговорок. И это вполне такой, как мне представляется, объективный термин, объективная оценка. Вот даже в этой ситуации Путин по-прежнему продолжает, по крайней мере, публично говорить, что демократия западного типа – это некий желанный образец.
Но разве авторитарный режим не есть один из этапов развития государства по пути к демократии европейского типа?
Нет, вообще-то, строго говоря, такого тезиса, в общем, нам особенно взять неоткуда. Если мы посмотрим на то, как старые демократии складывались, то там была совсем другая история. Там, в общем, ну, скажем, там истоки там, английской демократии, они коренятся еще в 13 веке, когда была Великая Хартия Вольности принята, и там просто не было такого этапа современного авторитарного государства в чистом виде нового времени. Это сложная немножко дискуссия, но мне кажется, здесь скорее, знаете, вот такой в этой конструкции о том, что мы должны, ну, условно говоря, от феодализма двигаться к капитализму, я сейчас так немного утрирую, а вот авторитарного режима к демократии, здесь скорее мне видится наследие советских учебников по историческому материализму о том, как вот эти вот, в данном случае уже не экономические формации, а политические режимы, как они должны друг друга сменять в ходе истории. К современной науке вот именно политическое, это совершенно никак не соответствует. Там есть проблема такого демократического транзита, когда действительно есть авторитарное общество, и потом с ними, в них что-то происходит, и они переходят к демократии. Но самого тезиса о том, что сначала общество должно пройти стадию авторитаризма, чтобы потом осознать демократические ценности, это, в общем, ниоткуда не следует.
И все-таки вы говорите о пути общества у Путина. Смотрите, общество и государство, как любой живой организм, должны развиваться постепенно и поэтапно. Можем ли мы говорить о развитии параллельном общества и государства?
Вы знаете, мне кажется, это не такой важный момент. Путин, естественно, как чувствует свою ответственность, как он считает, и за граждан, и за какой-то государственный строй, он говорит от лица, берет на себя эту ответственность и хочет говорить от лица и общества, и государства. Это, в общем, понятно. Мы можем говорить как про общество отдельно, так и в связи с государством. Мне кажется, здесь вот все-таки есть в словах президента некоторое лукавство, потому что, если мы посмотрим, что он говорил в начале своей политической карьеры, в начале нулевых, когда он, например, выступал на хорошем немецком языке в Бундестаге перед немецкими депутатами и произвел очень такое хорошее впечатление на демократически настроенных немцев, даже прекрасное, выдающееся впечатление, то мы увидим, что тогда Путин четко говорил, что никакого другого пути, кроме демократического, нету, никаких других политических систем, там, пригодных для России, тоже не существует. Да, у нас такая тяжелая история, да, у нас была монархия, у нас была империя, был сталинизм, но все это осталось в прошлом, и сейчас то, чем мы занимаемся, это вот построение демократического свободного общества. Он много лет об этом говорил, и вот сейчас в нынешней версии похожей риторики все-таки видится некоторая половинчатость, потому что, с одной стороны, вроде бы ценности все те же, но, с другой стороны, когда конкретно они должны быть воплощены и при каких условиях, это вопрос, который откладывается на неопределенную перспективу. И выглядит все так, если бы, знаете, условно говоря, демократизацию России Путин связывал бы с эпохой, когда его уже у власти не будет. То есть это как бы психологически очень понятная модель. Вот я буду править единолично, так как считаю нужным, я забочусь о России, Путин, безусловно, так считает, и о российском народе, а вот после меня, может быть, уже наступит какая-то демократизация. Я вижу в этом вот некое лукавство в этой модели.
И все-таки по поводу того, как и когда наступит эта демократизация, ведь Путин сказал сегодня, что главная проблема российской оппозиции в том, что та не предлагает избирателям программы, которые более выигрышны с точки зрения граждан.
Это уже совсем просто прямое лукавство, да, потому что понятно, что оппозиция не может существовать в ситуации, когда, например, в стране централизованные средства массовой информации, когда, в общем, люди не имеют доступа к низовым выборам, не могут рекламировать свои программы, когда нету почти частного бизнеса или совсем нету частного бизнеса, который готов финансировать оппозицию, когда государство, доля государства в экономике превысила 70%. Вот это то, что экономисты и политологи называют институциональными условиями, а то, что уж оппозиция такая вот, некрасивая уродилась в этих условиях, это, в общем, прямое следствие той траектории политического движения, как мне представляется, которая Россия в течение последних там уже больше 15 лет в том направлении, в котором мы двигаемся.
С вашей точки зрения, любая идея все равно требует свободного финансирования, свободного распространения в средствах массовой информации.
Для того, чтобы эта идея могла спокойно дебатироваться политически и привлекать людей, люди должны не бояться, конечно, об этом говорить. Они должны понимать, что они могут спокойно под свои политические программы собирать деньги, потому что за это, естественно, нужно платить там активистам, и это во всем мире так происходит, просто за работу, за время людей, да, вот, и когда вот за такие вещи становятся невозможными, когда нету ни структур каких-то, которые поддерживают оппозицию публично, ни легальных способов финансирования, ни доступа, например, в то же телевидение, говорить о том, что просто оппозиция не талантлива, это нечестно.
Люди не ходят на митинги оппозиции не потому, что им это неинтересно, а потому, что боятся.
Смотрите, люди, это ведь тоже неточный тезис, да, люди, может быть, мы можем сказать, что недостаточное количество людей ходят на митинги оппозиции, но справедливости ради на митинги провластные вообще никто не ходит, по крайней мере, ну вот как бы, чтобы люди друг с другом сидели и обсуждали, как они хотят через месяц пойти на митинг в поддержку власти, я такого за последние годы как-то не видел, хотя были большие такие официальные мероприятия. Вот посмотрите, очень характерный пример, что случилось 12 июня, может быть, не так много количественно вышло, там десятки, может быть, тысяч людей по всей России вышло в этот день на оппозиционный антикоррупционный митинг, но они ведь вышли, во-первых, самостоятельно, во-вторых, абсолютно под патриотическими лозунгами. То есть впервые за все существование праздника Дня России 12 июня это состоялось, и мы поняли, зачем люди вообще могут идти в этот день с триколором на улице, если они... Ну, как бы, если они, в общем, делают это добровольно, а не потому, что у них есть какая-то разнарядка.
Понятно. Спасибо. Преподаватель Высшей школы экономики и специалист в области современных политических теорий Кирилл Мартынов.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки не распространял публично поздравления России с национальным праздником, который отмечался 12 июня. В пресс-службе американского внешнеполитического ведомства агентству ТАСС объявили, что при новой администрации Трампа принят, цитата, «новый подход, при котором официальные поздравления передаются через американские посольства в соответствующих столицах». Дело в том, что как раз в посольстве, в российском посольстве в Вашингтоне обратили внимание на отсутствие традиционного поздравления с Днем России от властей США. В сообщении на странице дипломатической миссии в Фейсбуке так и написано: «Мы можем подтвердить, что от американской стороны не получено поздравление с Днем России, и такое впервые на нашей памяти». Так там написано, выводы делайте сами. Вице-президент Российской ассоциации международного сотрудничества Георгий Мурадов с нами на связи. Георгий Львович, здравствуйте.
Добрый день.
Вот тут непонятная история получается. Американцы вроде как говорят, мы посольство-то поздравили, а именно посольство говорит, что поздравления нет. Что бы это значило?
Ну, это значит, что, видимо, американская сторона просто разместила на своем сайте общего характера поздравления. Это не слишком обычно для дипломатической практики, потому что обычно в каждом посольстве проводится прием по случаю национального праздника, прибывает официальная персона, как правило, из государственного департамента или Министерства иностранных дел, если брать другие страны, которая, конечно же, поздравляет с национальным днем на приеме присутствующих всех, прежде всего, конечно, посла, как представителя президента Российской Федерации. Если эта практика вдруг по какому-то поводу меняется, что, ну, в принципе, возможно, бывает, то, конечно, правильно заранее известить о том, что изменяется протокольная практика в той или иной стране. Я так понимаю, что в данном случае этого сделано не было. Протокол, он весь всегда состоит в деталях, как говорится, дьявол в деталях. И тут важно понять, если первой оказалась Российская Федерация при изменении такой протокольной практики без предупреждения, то это, ну, можно расценивать как некий протокольный нюанс или сигнал, который свидетельствует о низком уровне отношений между государствами. При этом я подчеркну, что посольство наше в Вашингтоне, безусловно, получало эти поздравления все предыдущие годы. Впервые происходит вот это вот изменение. В целом, можно говорить о том, что практика вот такая через сайт или через пресс-службу поздравлений государств с праздником несколько необычная. Она свидетельствует о том, что у Вашингтона есть свое какое-то особое понимание этой международной практики и, можно сказать, чувство величия по сравнению со всеми другими государствами. Передавать поздравления через посольство Соединенных Штатов в Москве — это практика не совсем обычная, и кроме того, нужно знать, было ли такое поздравление направлено по случаю национального праздника. Я нигде такого сообщения о том, что посол Соединенных Штатов Америки в Москве поздравил наше Министерство иностранных дел, не видел. В целом хочу сказать, что и по государственной линии, и по линии общественной дипломатии, безусловно, мы предпринимаем усилия к тому, чтобы в наших отношениях с Соединенными Штатами не было каких-то признаков конфронтации. Стараемся выстраивать добрые отношения. Вот впервые в нашей истории создано даже Российско-Американское общество дружбы и делового сотрудничества, в которое вошли видные общественные деятели, космонавты наши, спортсмены, деятели культуры, искусства. С американской стороны пока таких шагов не было.
Георгий Львович, я прошу прощения, давайте все-таки вернемся, да, к, собственно, к протоколу дипломатическому. Говорят, что это, да, очень важная такая штука, за которой надо следить и, ну, так или иначе, контролировать процесс. Вот сейчас мы видим, что, по вашим словам, тоже получается, вроде как, что дипломатический протокол нарушен. С одной стороны, вторую сторону при этом не предупреждали. Но ведь и наше посольство, по сути, пишет об этом исключительно на своей странице в Фейсбуке. Или могут быть какие-то уже протокольные мероприятия в ответ?
Безусловно, протокол — это дело взаимное, и если с одной стороны меняется протокольная практика, то, как правило, зеркально реагирует другая страна и в отношении того государства, которое практику изменило. Практику изменить, безусловно, можно, это в конце концов выбор каждого государства. Но, как я подчеркиваю, должна быть определенная этика в отношениях, и государство, которому меняется протокольная практика, должно быть по меньшей мере об этом извещено.
Хорошо, государство не извещено, но когда наши дипломаты пишут об этом в Фейсбуке, то есть делают это публичным, не выглядит это как некая обида?
Да, безусловно, конечно. Если так вот ведется изменение протокола, это определенный сигнал не слишком доброго и высокого уровня двусторонних отношений.
Если этот уровень двусторонних отношений не слишком высок, то, что мы обращаем внимание на изменение протокола со стороны американцев, ну, то есть получается, что мы обязательно отвечаем на каждый ход американцев, даже неочевидный, не ухудшаем ли мы эти отношения еще?
Это не только мы делаем, это общая мировая практика, всегда реагируют аналогичным образом все государства. Поэтому мы, еще я и подчеркнул это, что не собираемся ухудшать эти отношения, мы будем реагировать в соответствии со сложившейся протокольной ситуацией.
Спасибо. Георгий Мурадов, дипломат, вице-президент Российской ассоциации международного сотрудничества, был с нами на прямой связи. Государственный департамент Соединенных Штатов Америки объяснил ситуацию с отсутствием поздравления с Днем России и новым подходом. До этого наши дипломаты написали, что в российском посольстве в Вашингтоне впервые на памяти дипломатов от американской стороны не получили поздравления с Днем России. Американцы ответили, что они с новым подходом выступают, согласно которому официальные поздравления передаются не российскому посольству, в данном случае в Вашингтоне, а через американское посольство в Москве.
Внимание, внимание!
Говорит Москва!
Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Лондоне загорелся 24-этажный жилой дом. Это на западе Лондона. Жилой многоквартирный дом Гренфилл Тауэр в районе Кенсингтон. В тушении огня принимают участие 250 пожарных и 40 единиц техники. Илья Дмитричев, корреспондент ТАСС в Лондоне. Он с нами на прямой связи. Илья, здравствуйте.
Да, добрый день.
Что на данный момент об этом известно? Пожар продолжается?
Судя по всему, да, он еще в какой-то там части здания продолжается, и пожарные пытаются его потушить. В принципе, информации на данный момент по сравнению с тем, что было несколько часов назад, не очень много новой. К сожалению, увеличилось число пострадавших. В больницах находится уже больше 60 человек. Появились первые официальные цифры по жертвам. На данный момент их 6 человек, но по данным СМИ опасаются, что на самом деле их может быть больше, и речь может идти о десятках погибших.
Скажите, Илья, но вот только что я вижу сообщение о том, что премьер-министр Тереза Мэй созывает межведомственное совещание в связи с пожаром в этом высотном здании. Это говорит о значимости здания или пожар слишком серьезный и слишком сильный?
Вы знаете, само здание, сказать, что оно как-то особенно значимо, наверное, нет, за исключением того, что это густонаселенный дом, там проживало около 120 семей, и он, и к тому же, если посмотреть на кадры с место событий, то они, конечно, впечатляют, потому что, я думаю, многие слушатели их уже видели и в интернете, и, может быть, по телевидению, что действительно это огромное 24-этажное здание, которое практически полностью выгорело. И учитывая то, что во время последнего брифинга пожарные заявили, что они сумели добраться лишь до 20-го этажа из 24-х, это позволяет предположить, что, может быть, где-то еще могли быть и люди, поэтому ситуация на самом деле довольно серьезная.
Угрозы обрушения здания по-прежнему нет?
Да, утром говорилось о том, ну, это неофициально говорилось, что не исключено, что, может быть, там оно может обрушиться, но потом инженер, который прибыл на место событий, оценил ситуацию по заказу пожарной службы, он сказал, что угрозы нет, и что людям, которые работают там, пожарным, которые работают там, угрозы нет.
Итак, 13 часов уже борются с пожаром. А что за район Кенсингтон, если чуть подробнее описать, где это все находится по сравнению с центром города? Насколько серьезно ограничение движения транспорта? Насколько серьезно вообще город ощущает то, что это здание горит?
Это район тех, кто был в Лондоне и ехал на машине из аэропорта Хитроу, куда обычно все прибывают в основном, да, и ехал в центр, то это будет по правую руку уже почти, уже приближаясь довольно к центру. Это район Северный Кенсингтон, в западной части города, не так далеко от центра. Просто я сейчас в данный момент нахожусь в самом центре, но по тому, что я читаю и вижу, то, конечно, ощущается очень серьезно. Это артерия, вот эта, которая ведет к аэропорту, она очень важная, автомобильная, и она продолжает быть перекрыта уже несколько часов. Последствия ощущаются не только для автомобилистов, которые пытаются всеми возможными способами объехать этот и так очень напряженный участок, он в обычные дни сложно его проехать, а сейчас так просто невозможно. Но и уже ощущается все это и даже в метрополитене, потому что Хаммерсмитская ветка, которая вот там проходит, она также перекрыта и точно так же с перебоями работает кольцевая в метрополитене, да.
Те учреждения, которые находятся в районе пожара, тоже не работают, учитывая, что ни на метро туда не добраться, ни на автомобиле, ни на автобусе?
Это больше жилой квартал, где произошло это ЧП, и да, он продолжает быть перекрытым, людей оттуда эвакуировали, и непонятно, как скоро они смогут вернуться домой. Между тем, всех пострадавших собирают в одном месте на стадионе, как я понимаю, и полиции, и пожарным. Сейчас важно, чтобы все люди, которые из этого здания сами там выбрались, чтобы они заявили о том, что все нормально, потому что идет сверка списка людей, которые находились в здании, и тех людей, которые спаслись. Это важно для того, чтобы понимать, сколько людей продолжают находиться пропавшими без вести, а чью судьбу уже установили.
Спасибо. Корреспондент ТАСС в Лондоне Илья Дмитричев был с нами на прямой связи. Тем временем другой корреспондент ТАСС Игорь Броварник пишет, что сотрудники службы скорой помощи в Лондоне госпитализировали в результате крупного пожара в Гренфилл Тауэр уже 64 человека. 20 человек в данный момент находятся в реанимации. ТАСС пишет, ссылаясь на представителя службы скорой помощи Пола Вудроу.